Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Сегодня в программе оппозиционные выступления в Тбилиси во вторую годовщину разгона акций протеста. И сегодня Тбилиси разогнали протестующих людей, на этот раз сторонников вдовы экс-президента Грузии Звиады Гамсахурдия Мананы Арчеладзе Гамсахурдия. Обо всем этом подробно в итоговой информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. С ними из пражской студии вас знакомит Любовь Баматова.
В Тбилиси прошла акция оппозиции, посвященная годовщине разгона антиправительственных выступлений. Акции организованы оппозиционными партиями по случаю второй годовщины разгона властями Грузии митинга 7 ноября 2007 года. Шествие началось у здания общественного телевидения и завершилось на проспекте Руставели у здания парламента. Активисты подвергли резкой критике политику нынешних властей и высказались за продолжение мирной борьбы за отставку президента Михаила Саакашвили. Сегодня же в Тбилиси полицейские пресекли акцию протеста сторонников вдовы экс-президента Грузии Звиады Гамсахурдия Мананы Арчеладзе Гамсахурдия. Более 30 участников акции в течение часа требовали, находясь у здания офиса омбудсмена Грузии, освобождения из предварительного заключения сына экс-президента Цатне Гамсахурдия, который был задержан 27 октября по обвинению в попытке умышленного убийства соседа. Тбилисский городской суд избрал для Гамсахурдия двухмесячное предварительное заключение. Апелляционный суд не удовлетворил апелляцию по делу Гамсахурдия и оставил в силе решение суда первой инстанции. Вчера вечером Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала 5 кандидатов в президенты. Гендиректора госкомпании «Абхазское пароходство» Заура Ардзинбу, действующего президента Сергея Багапша, кандидата философских и экономических наук Виталия Бганбу, председателя партии экономического развития Беслана Будбу и бывшего вице-президента Рауля Хаджимбу. Об этом сообщили в ЦИК. Вместе с Сергеем Багапшем будет баллотироваться кандидат вице-президента Александр Анквап, с Бесланом Будбой бывший министр внутренних дел Алмазбек Чач. Виталий Бганба идет в паре с историком Давидом Дасани, Рауль Хаджимба с директором Абхазского института гуманитарных исследований Василием Авидзбой, а Заур Ардзинба с бывшим главой администрации Ачамчирского района Хрипсом Джопуа. На востоке Чечни в результате спецоперации убиты 2 боевика. Представитель Министерства внутренних дел республики сообщил агентству Associated Press, что операция проводилась в селении Белготой, и ею руководил президент республики Рамзан Кадыров. В Чечне, как и в других регионах на юге России, продолжаются акты насилия, связанные с противостоянием между чеченскими сепаратистами и правительством России. В последнее время отмечается усиление активности экстремистов против правоохранительных органов и представителей властей. Иранские парламентарии рассматривают возможность отказа от предложений ООН о передаче другим странам урана для дообогащения и последующего использования на иранской АЭС. Глава парламентского комитета по безопасности и внешней политике Алаэддин Бороджери заявил, что Иран не желает передавать для дообогащения часть своего уранового запаса. Это заявление сделано в то время, когда МАГАТЭ ожидает обещанного Тегераном ответа на предложение мировых держав. Тегерану предложено передать часть своего уранового резерва на дообогащение, чтобы общий объем урана, остающегося в стране, не позволил изготовить ядерный заряд. В Москве на митинг, организованный КПРФ по случаю очередной годовщины Октябрьской революции, сегодня собрались несколько тысяч человек. Лидер партии Геннадий Зюганов, выступая перед своими сторонниками, вновь подверг критике политический курс, проводимый нынешним руководством, российским руководством и отдельно работу министров. По словам Зюганова, в стране были впустую потрачены 200 миллиардов долларов. Только коммунистическая партия способна исправить положение, подчеркнул лидер КПРФ. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила о 3 известных ей случаях сексуального насилия по отношению к задержанным полицией участникам недавних выступлений оппозиции в Иране. Правозащитники утверждают, что располагают заключением иранских медэкспертов по поводу изнасилования в тюрьме мужчины, участвовавшего в одной из акций протеста против итогов президентских выборов. Еще о двух случаях насилия Human Rights Watch, базирующейся в Нью-Йорке, поведали сами пострадавшие. Human Rights Watch обвинила сотрудников иранских правоохранительных органов в сокрытии правды и призвала начать немедленное расследование всех имеющихся тревожных сообщений. На Украине из-за вспышки простудных заболеваний и эпидемии гриппа умерли уже 135 человек. Только за последние сутки скончались 25 заболевших, сообщило сегодня Министерство здравоохранения страны. Эпидемия затронула Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Киевскую, Полтавскую и еще несколько областей. Ранее президент Украины Виктор Ющенко обратился к лидерам ряда стран и международных организаций с просьбой о помощи в борьбе с новым вирусом гриппа H1N1.
С новостями часа Любовь Баматова. Вы слушаете «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Зеркало». Неправительственные организации и непарламентская оппозиция отметили вторую годовщину разгона многолюдного митинга в Тбилиси. 7 ноября 2007 года полиция разогнала на проспекте Руставели многочисленную акцию протеста сторонников оппозиции, используя светочивый газ, водометы и резиновые пули. Разгон митинга вылился в столкновение оппозиционеров с сотрудниками силовых структур в центре столицы Грузии. В тот же день полиция прекратила вещание телекомпании «Имеди». В ночь на 8 ноября в стране было введено чрезвычайное положение. По данным Министерства здравоохранения Грузии, во время разгона митинга пострадало более 500 человек. Среди них были полицейские, сотрудники МВД Грузии задержали до 30 участников акции, которым предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, хулиганстве и оказании сопротивления правоохранительным органам. Как проходила акция 7 ноября нынешнего года, рассказывает Нона Суварян.
Эти голоса сегодня звучали перед зданием общественного вещателя, откуда и началось шествие к парламенту Грузии. На организованной гражданским обществом акции собралось несколько сотен человек. Первая выступила Нана Какабадзе, представитель неправительственной организации «Бывшие политзаключенные за права человека». Она назвала причину, по которой организаторы решили собраться именно перед общественным вещателем. По словам Какабадзе, 7 ноября 2007 года Первый канал необъективно освещал события, происходившие на улицах Тбилиси. Сегодня мы собрались тут, чтобы сказать руководителям общественного вещателя: имейте совесть и освещайте сегодняшнюю акцию так, как есть на самом деле. Представитель Народного движения «Защити Грузию» Нинели Джанкватадзе зачитала обращение к народу Грузии, в котором говорилось о проблемах, перед которыми стоит грузинское общество. Закария Куцнашвили, руководитель неправительственной организации «Закон для народа», утверждает, что спустя два года ситуация в стране не изменилась.
Первое, мы требуем освобождения политзаключенных и прекращения гонения людей по политическим признакам. Второе, мы потребуем освобождения СМИ и освобождение СМИ. Надо вернуть иметь законному собственнику, надо вернуть общественный канал обществу. Третье требование – это создание справедливой конкурентного среды для того, чтобы субъекты конкурировали между собой, и итоги этой конкуренции были справедливыми и свободными.
Закария Куцнашвили, как и другие организаторы, а также участники акции, прикрепил к одежде стикер с изображением раскрытой ладони, в середине которой была дата 7 ноября. Представители оппозиционных партий на акции присутствовали, однако перед собравшимися не выступали. Перед шествием лидеры непарламентской оппозиции собрались в отеле «Редисон Сас Иверия» и представили там свой доклад о 6-летнем правлении Михаила Саакашвили. Вот что говорит лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, которая во время тех событий занимала должность спикера парламента. «Для меня это вдвойне тяжелая дата, потому что я знаю, 7 ноября 2007 года можно было избежать. Не было никакой необходимости, чтобы произошло то, что произошло. На встрече в гостинице «Рэдисон» отсутствовали лейбористы, представители Национального форума и Альянса за Грузию. Позже отдельные представители Альянса и лейбористской партии появились на проспекте Руставели. Представители Народного форума также собрались перед парламентом, где встретили подошедших манифестантов. Большинство лидеров непарламентской оппозиции присоединились к шествию уже по дороге на проспект Руставели и на ходу делали политические заявления. Например, один из основателей организации «Защити Грузию» Леванка Чичеладзе говорит, что за 2 года ничего не изменилось.
Напротив, рушится свобода слова, рушится правосудие, рушится все, что связано с демократией. Наш главный месяц сегодня, что наша борьба продолжается.
Лидер консервативной партии Звия Дидигури уверен, что ответственных за разгон митинга 2-летней давности надо привлечь к уголовной ответственности.
Мы считаем, мы думаем, что если это правительство останется во главе страны, тогда наша страна будет все время перед опасностями. Так что сегодня общественность Грузии готова для того, чтобы мы начали борьбу заново.
Акция завершилась перед парламентом Грузии. Оттуда организаторы акции послали в Евросоюз и Еврокомиссию петицию с просьбой потребовать от правительства Грузии выполнять международные обязательства. В других частях Тбилиси прошли акции поменьше. Так, неправительственные организации «Приоритет прав человека» и «Сеть кавказских женщин» в знак солидарности пострадавшим 7 ноября собрались перед офисом народного защитника, а члены движения «Почему» собрались у телекомпании «Имеди».
О сегодняшних акциях протеста в Тбилиси рассказала моя коллега Нона Суварян.
Некруглый стол.
Каковы сегодня ресурсы грузинской оппозиции и намерена ли власть отвечать на ее вызовы? Такова тема нашего сегодняшнего некруглого стола, который в прямом эфире из нашей пражской студии проведет Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Олег. У меня на телефонной связи из Тбилиси Тина Хидашели, член оппозиционной республиканской партии, и Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции. Ну вот мы сейчас слышали репортаж. Давид, у меня к вам первый вопрос. До эфира вы сказали мне, что не в курсе сегодняшнего мероприятия оппозиции, не следили за ним. Понятно, что оно не масштабное. Но означают ли ваши слова, что никакого серьезного влияния подобной акции на ход событий в Грузии не оказывают?
Любые акции, они, конечно, сами по себе интересны и важны. Это показывает, что политическая жизнь, политическое разнообразие, многообразие, оно продолжается. Я не в курсе конкретно, какие были сделаны заявления. А то, что 7 ноября отмечалось, я знаю. Но разные партии, а их очень много в Грузии, отмечали этот день по-разному. То есть 2 года назад произошло в грузинской истории со временной Грузии событие, которому не было аналога. Это было событие, когда не чужеземные какие-то структуры, а национальные структуры правоохранительные столкнулись с оппозицией, с частью протестующего населения. У правительства была своя логика, тогда я не был в правительстве никак, у оппозиции своя, столкновение произошло, непропорциональная сила была употреблена, но опять же объяснения этим событиям разные бывают и до сих пор идут споры. Я думаю, что у правительства была аргументация, чтобы волноваться, что вопрос безопасности стоит на весах. Но, опять же, сила была непропорциональная. И эти события отмечаются уже 2-й год, и его отметили разные группы, как они хотели и как они думали, что нужно отметить.
Тина Хидашели. Тина, ну вот, собственно говоря, власть грузинская не прибегает к подобного рода насилию, как 2 года назад. То есть она, наверное, извлекла какие-то уроки из своих прошлых ошибок. Имеют ли смысл подобные акции? Не устарела ли повестка их дня?
Спасибо, я приветствую вас. Во-первых, маленький комментарий о том, что мы уже слышали. Никакого столкновения 7 ноября, 2 года тому назад, в Тбилиси не было. Был разгром манифестации. Это две разные вещи. Никто ни с кем не сталкивался с нашей стороны, со стороны оппозиции народа, который пил на Руславеле. А что касается того, что правительство больше этого не делает, я надеюсь, что они этого никогда уже не сделают, и они очень хорошо поняли, к чему это может довести страну. Если речь идет о безопасности страны, когда как раз реакция 7 ноября правительства Грузии привело бы страну к большим опасностям, если бы оппозиция также поступила, как поступило правительство тогда. Если бы оппозиция не была бы более серьезной и не была бы более сбалансированной в своих действиях, чем было правительство Грузии. Так что я думаю, что все кредиты переходят на оппозицию после 7 ноября, что мы просто не решили ответить правительству так, как они реально заслуживали тогда, чтобы народ им и ответил. А что касается того, имеет ли это смысл, я думаю, что всякая политическая борьба имеет смысл всегда. Это и касается манифестаций, и касается других форм политической борьбы. Мы не собираемся отказаться ни от какой формы политической борьбы, если она конституционная, если она мирная, потому что у всего есть свой момент, у всего есть свое время и место. Мы, например, сегодня республиканцы не участвовали в этих манифестациях, у нас там не было, хотя 2 года тому назад мы были в самом авангарде всего этого движения, потому что мы думаем, что сейчас как раз тот момент, когда надо другие политические меры пользовать больше, чем манифестации. Придет время для манифестации. Я надеюсь, что такого рода фальсификации в Грузии выборов больше не будет, как мы это смотрели в 2007 году, потому что если это будет, тогда, конечно, придет время очень больших манифестаций и изменений формой манифестации. То, чего мы не сделали в 2008 году.
Да, и у меня один вопрос к нашим гостям, и к Давиду, и к Тине. Я попрошу ответить коротко. Давид, вот есть ощущение, что Михаилу Саакашвили удалось сбить накал вот этих оппозиционных апрельских настроений, оппозиционные мероприятия сошли на нет. Вот как вы считаете, сможет ли оппозиция собрать такое количество людей на улицах, как ей это удалось в апреле?
Знаете, Андрей, то есть в нашей стране, как современной структуре, системе, всего несколько лет. За несколько лет построить нормальную страну, современную, стабилизированную, консолидированную, очень трудно, чтобы не сказать больше. И поэтому, конечно, происходят разные события, которые хотелось бы, чтобы не происходили. Правительство делает для себя выводы и учитывает уроки. И пример тому, то, как правительство вело себя в 2009 году. Насколько оппозиция учитывает уроки, это уже спрашивать у оппозиции, конечно. Но правительство своими шагами старается как-то иметь диалог с разными кругами, политическими, социальными, объяснять лучше свою политику, чем это происходило в начале, после 2003 года, после революции, когда и начался отсчет времени, начался новой Грузии. Но остальное, значит, за оппонентами. Но главное, чтобы эта борьба происходила, как вот оппонентка недавно сказала, в рамках Конституции.
Благодарю вас. И, Тина, мы перебрали уже немножко по времени, это прямой эфир. Вам вопрос. Вы сказали, что время манифестации, если будут фальсификации, придет. Придет ли, как вы считаете?
Алло. Алло.
Да, мы потеряли, видимо, Тину Хидашели, члена оппозиционной республиканской партии. Она была с нами на линии прямого эфира. И второй гость сегодняшней программы – это Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции.
Андрей Бабицкий и его гости в эфире «Радио Эхо Кавказа».
Не круглый стол.
У микрофона Олег Кусов, в Сухуми и Схинвале 21 час 19 минут, в Тбилиси на час больше.
На этой неделе исполнился год со дня избрания Барака Обамы президентом США. Согласно опросам общественного мнения, надежд у американцев на исполнение тех обещаний, с которыми Обама пришел в Белый дом, стало меньше. Сам президент и его сторонники убеждены, что он находится только в начале своего пути, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Алан Давыдов.
Выступая в среду в штате Висконсин, Барак Обама заявил, что главным достижением первого года его президентства стало спасение страны от неминуемого экономического коллапса. Обнадеживающие показатели экономического роста в третьем квартале он назвал результатом действий его администрации. Президент также отметил, что помнит и активно работает над исполнением своего инаугурационного обещания – взяться за проблемы, решение которых откладывалось годами и десятилетиями. Среди них реформы систем здравоохранения и образования, а также борьба с глобальным потеплением. В какой же степени оправдываются надежды, возлагавшиеся на Обаму большинством проголосовавших год назад избирателей? Я задал этот вопрос профессору-политологу из Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Думаю, что большинство из этих надежд пока далеки от реализации. Политическая машина действует по прежним правилам, несмотря на обещание Обамы подняться над партийной принадлежностью. Президент ничего не предпринял для реформы системы финансирования политических кампаний и лоббирования. Не ясна пока судьба реформы системы здравоохранения. Нет также уверенности, подпишет ли президент законопроект об борьбе со всемирным потеплением, готовящейся сейчас в Сенате. Обама упорно работает и достигает прогресса по ключевому вопросу реформы медицинского страхования. Но это, пожалуй, и все. Пока невозможно сказать, что он близок к выполнению своих предвыборных обещаний. А что можно сказать об Обаме руководителе? С первого дня в Белом доме он демонстрирует намного больше прагматизма и политического лавирования, чем многие его сторонники могли ожидать. Если для кого-то на выборах он был кандидатом-одиночкой, без тесных связей с политическим истеблишментом, то, вступив в президентскую должность, он зарекомендовал себя искусным политиком, упорно добивающимся компромисса с однопартийцами-центристами, и в значительной степени он выглядит как свой человек в Вашингтоне. Видимо, это разочаровывает некоторых его сторонников, памятующих его обещание реформировать вашингтонскую политическую кухню. Другие издают откровенный вздох облегчения, считая, что именно это поможет Обаме в дальнейшем. В день инаугурации 65% одобряли его деятельность. Сегодня этот рейтинг среди активно голосующих упал до 48%. Как вы прокомментируете эти данные независимой социологической службы Расмуссена? Рейтинг Обамы падает в результате неуверенности избирателей в том, какова его позиция по многим ключевым проблемам. И республиканцы атакуют его чаще и искуснее, чем год назад. Не надо забывать и о шаткой экономической ситуации. Но все это было предсказуемо, как и для многих других непроверенных в деле президентов, на которых возлагались преувеличенные ожидания. И все же я считаю, что Обама пока в относительно хорошем положении с точки зрения рейтинга. Политолог Джулиан Зелицер добавляет, что первый год в Белом доме не обязательно определяет будущее президентства.
Это был наш корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Алан Давыдов. В конце прошлого месяца Русская и Грузинская православная церкви официально объявили о начале переговоров по вопросу о церковной юрисдикции приходов самопровозглашенной Республики Абхазия. Проблемы, стоящие перед церквями, кажутся неразрешимыми, но вести диалог обе стороны считают необходимым. Жертвы политических и территориальных конфликтов являются рядовые прихожане, забота о духовных нуждах которых – главная обязанность церковных иерархов, рассказывает наш обозреватель Муртуз Дугричилов.
Ненормальность ситуации, в которой оказались православные в этом регионе, по мнению теолога Ливана Абашидзе, заключается в том, что Русская Православная Церковь согласна с тем, что Абхазия и Южная Осетия входят в церковную территорию Грузии, но вместе с тем вынуждена отмалчиваться, когда речь идет о признанном Кремлем разделении политическом, говорит Ливан Абашидзе.
Это территория грузинской церкви. С другой стороны, реально на этих территориях грузинская церковь не может посылать священников и вообще никакую деятельность не может осуществлять. Возникает вопрос, как же окормлять вот этих православных, которые живут на этих территориях, неважно какой национальности, потому что по канонам православной церкви деление идет не по этническому принципу, а по территориальному. То есть все православные там должны окормляться из Тбилиси. Поэтому ситуация, конечно, ненормальная. И выход такой, что грузинская церковь согласится с тем, что Русская православная церковь Московского патриархата пошлет туда священников, или те священники, которые там находятся, будет определенная связь с Русской Православной Церковью, потому что они сами против грузинской церкви. То есть российские и абхазские власти не допустят туда Грузинскую Православную Церковь. Такой выход напрашивается. Но насколько это возможно будет, это уже другой вопрос. Потому что, к сожалению, есть еще и вопросы внутри Грузии. Многие могут быть против этого. Возможно, такой подход бескомпромиссный, что и мы не можем туда войти, но мы никому не позволим официально нашего позволения туда войти. Но это будет все за счет православного народа, потому что люди страдают, ведь в чем они провинились.
Абхазский священник отец Виссарион утверждает, что церковная ситуация сегодня искажена, и что подобные искажения имели место всегда.
В 325 году на первом Никельском собрании, где был абхазский епископ Старофил Пиксунский, там не было ни славянского епископа, там не было ни грузинского епископа, там был абхазский епископ. По этой ситуации сегодняшней очень много искажений этих факторов православных. Сегодня, если Россия откликнулась на восстановление той православной истины в Абхазии и будут пытаться объяснять тем, кто ее нарушил, это нарушение исходит, естественно, со стороны грузинской церкви.
Религиозный обозреватель газеты «Газета» Надежда Киворкова убеждена в том, что расторжение между русской и грузинской православной церквами невозможно.
По ощущению разговоров и в нашей церкви, и с нашими грузинскими братьями, я думаю, что расторжение такой близости, которая существует между Русской Православной Церковью и Грузинской Православной Церковью, просто невозможно.
Теолог Левана Машидзе утверждает, что хотя целостность политической территории и целостность территории канонической, церковные понятия разные, изменение канонической территории Грузии может создать проблемы для самой Русской Православной Церкви.
Русская Православная Церковь признает, что в ее территорию, каноническую территорию, входит вся Украина, вся Беларусь, Белоруссия, несмотря на то, что это другие государства. И не только Украина и Белоруссия, но еще и другие территории. Именно Русская Православная Церковь заинтересована в том, чтобы канонические территории не менялись. Потому что если начнется вот изменение канонических территорий вслед за изменением политических границ, по крайней мере, то, что признает Россия, тогда уже у самой Русской Православной Церкви будут проблемы. Потому что тогда встает вопрос, а почему Белоруссия должна входить в Православную Церковь Московского Патриархата и так далее.
По мнению обозревателя Надежды Киворковой, сейчас оказывается давление на Грузинскую Православную Церковь.
Унижение, которому подвергается патриарх Катликос, может быть сравнимо только с худшими временами советского периода. Поверьте, многие русские люди молятся за этого человека, этого пастыря, потому что, конечно, многие понимают, что ему приходится претерпевать, что вообще приходится претерпевать пастырям грузинской церкви сейчас.
Надежда Киворкова считает, что на данном этапе урегулировать абхазскую проблему практически невозможно ни на какой платформе, но готовность к переговорам, объявленная представителями русской и грузинской церквей, может послужить показательным уроком для политиков.
Готовность к переговорам в церковной среде – это, конечно, большой урок для светских людей, и в этом смысле я особенно уповаю на грузинскую сторону, но должны как-то сдвинуть с мертвой точки эту тяжелую ситуацию. Это ненормально пребывать русским и грузинам вот в той ситуации, в которой мы оказались.
Это было мнение религиозного обозревателя газеты «Газета» Надежды Киворковой.
Рассказывал Муртуз Дугричилов. В четверг, 5 ноября, в Лондоне был похоронен русский философ Александр Пятигорский. Он был близким другом и соавтором Мираба Мамардашвили. В апреле 1995 года Александр Пятигорский в программе «Поверх барьеров» «Радио Свобода» говорил о смерти. Сейчас вы услышите голос Пятигорского.
Когда говорят «смерть», то очень часто имеется в виду, ну вот, а что вы делаете, чтобы вашу смерть отменить или, по крайней мере, отсрочить? Ну, курите, ведете, черт знает, какой образ жизни, небрежно водите автомашину или мотоцикл. То есть, как бы, смерть становится чем-то, что зависит от тебя, что не только исключает понятие там судьбы или Божьей воли, или случая, в конце концов, в общем, привносит само понимание смерти элемент зависимости от личной воли человека или от коллективной воли. Я думаю, что болезни, которые периодически, а вернее, постоянно посещали человечество, существовали всегда. это имеет иное значение именно из-за этого изменения понимания смерти. Но нельзя ведь было сказать в 14 или 13 веке, если будешь себя вести хорошо, то не заболеешь чумой. Разумеется, чума считалась божьей карой или, во всяком случае, общим бедствием. Страх смерти – это, в общем, понятие скорее религиозное, чем философское. Один из аспектов, я бы так сказал, таких эмпирических аспектов бессмертия, ну, скажем, в раннем историческом буддизме, был, конечно, связан с освобождением от страха смерти. Я думаю, это то, против чего сейчас борется современная культура. Она очень этого не любит. Она, в общем, процветает на запугивании смертью. Она не верит в то, что, между прочим, она сама умрет.
Вы слышали голос Александра Пятигорского. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало». Мы рассказываем о событиях, которые произошли в регионе на уходящей неделе. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше. А рядом со мной Любовь Баматова, которая расскажет о новостях.
В Тбилиси прошла акция оппозиции, посвященная годовщине разгона антиправительственных выступлений. Акция организована оппозиционными партиями по случаю второй годовщины разгона властями Грузии митинга 7 ноября 2007 года. Шествие началось у здания общественного телевидения и завершилось на проспекте Руставели у здания парламента. Активисты подвергли резкой критике политику нынешних властей и высказались за продолжение мирной борьбы за отставку президента Михаила Саакашвили. Сегодня же в Тбилиси полицейские пресекли акцию протеста сторонников вдовы экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдия Мананы Арчевадзе Гамсахурдия. Более 30 участников акции в течение часа требовали, находясь у здания офиса омбудсмена Грузии, освобождения из предварительного заключения сына экс-президента Цатне Гамсахурдия, который был задержан 27 октября по обвинению в попытке умышленного убийства соседа. Тбилисский городской суд избрал для Гамсахурдия двухмесячное предварительное заключение. Апелляционный суд не удовлетворил апелляцию по делу Гамсахурдия и оставил в силе решение суда первой инстанции. Вчера вечером Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала 5 кандидатов в президенты. Гендиректора госкомпании «Абхазское пароходство» Заура Ардзинбу, действующего президента Сергея Багапша, кандидата философских и экономических наук Виталия Бганбу, председателя партии экономического развития Беслана Будбу и бывшего вице-президента Рауля Хаджимбу. Об этом сообщили в ЦИК. На востоке Чечни в результате спецоперации убиты 2 боевика. Представитель Министерства внутренних дел республики сообщил агентству Associated Press, что операция проводилась в селении Белготой, и ею руководил президент республики Рамзан Кадыров. В Чечне, как и в других регионах на юге России, продолжаются акты насилия, связанные с противостоянием между чеченскими сепаратистами и правительством России. В Москве на митинг, организованный КПРФ по случаю очередной годовщины Октябрьской революции, сегодня собрались несколько тысяч человек. Лидер партии Геннадий Зюганов, выступая перед своими сторонниками, вновь подверг критике политический курс, проводимый нынешним российским руководством и отдельно работу министров.
С новостями вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая передача «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Во второй части программы. Центральная избирательная комиссия самопроглашенной Республики Абхазия вчера зарегистрировала 5 кандидатов в президенты. Задержанные в зоне осетино-грузинского конфликта подростки остаются под арестом в Цхинвале. Зачем Зураб Магадели ездил в Москву? В Абхазии завершена процедура выдвижения кандидатов в президенты самопроглашенной республики. Соперниками действующего президента Сергея Багапша станут несколько представителей оппозиции. Слово обозревателю «Эхо Кавказа» Демису Паландову.
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала сегодня 5 кандидатов в президенты. Гендиректора госкомпании «Абхазское пароходство» Заура Ардзинба, действующего президента Сергея Багапша, кандидата философских и экономических наук Виталия Бганба, председателя партии экономического развития Беслана Будба и бывшего вице-президента Рауля Хаджимба. Об этом радио «Эхо Кавказа» сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табагуа.
Документы, которые были представлены кандидатами в президенты и вице-президенты, были изучены членами Центральной избирательной комиссии, и они соответствуют действующему законодательству. Исходя из этого, Центральная избирательная комиссия единогласно зарегистрировала каждого из кандидатов в президенты и вице-президенты.
После регистрации кандидатов в Абхазии начинается горячая пора. Дело в том, что по местному законодательству агитация разрешена только после регистрации кандидатов и выдачи им удостоверений. По словам Батала Табагуа, это произойдет уже в понедельник.
Агитация начинается с момента регистрации. Регистрация закончена, соответствующие документы будут выданы удостоверение в понедельник. И с понедельника каждый из кандидатов в президенты и вице-президенты могут заниматься агитацией. Наше законодательство регламентирует возможность каждому кандидату в президенты и вице-президенту предоставляется эфирное время на государственном телерадиовещании. Значит, оно одинаковое для всех кандидатов. У нас будет проведена жеребьевка на той неделе. На основании этой жеребьевки каждый из кандидатов в президенты будет иметь возможность и право в течение времени, которое будет определено ЦИКом, без оплаты вести агитацию за себя.
Это был председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табагуа. Процесс регистрации кандидатов в Абхазии оказался весьма либеральным. Все претенденты получили возможность вступить в борьбу. Это несмотря на то, что помимо проверки подписных листов, кандидатов проверяли на знания абхазского языка, одного из сложнейших языков мира.
Это был материал обозревателя «Эхо Кавказа» Демиса Паландова. На прошлых президентских выборах в Абхазии победу одержал Сергей Багапш, но проиграла Россия, пытавшаяся поставить на место главы самопроглашенной республики своего кандидата. Намерена ли Россия на сей раз активно вмешиваться в ход избирательной кампании, поддерживая кандидата, продвигающего в Абхазии ее интересы? Политолог Сергей Маркедонов считает, что сегодняшняя ситуация складывается благоприятно для Кремля, но учитывать ошибки прошлых выборов Москве все же стоило бы.
Абхазия начала подготовку к главному событию не только 2009 года, но и пятилетия президентским выборам. И хотя выборы 2009 являются четвертой президентской кампанией в Абхазии, они существенно отличаются от трех предыдущих. Это первые выборы главы частично признанной республики, а не просто де-факто образование, которым была Абхазия до августа прошлого года. Сегодня можно спорить о том, насколько оправдано признание абхазской независимости Москвой и как далеко зайдет процесс международной легитимации после августовских реалий. Однако сегодня уже ясно. Россия принципиально изменила свой статус и свою роль вокруг Абхазии и внутри нее. С одной стороны, Абхазия получила возможность для развития своей государственности вне Грузии, то есть той цели, которая рассматривалась абхазским национальным движением как приоритетная еще в советские времена. С другой стороны, односторонняя зависимость от России увеличилась. Теперь Сухуми имеет дело не посредник, не миротворец и даже не заинтересованное лицо, а гарант самоопределения от Грузии и, главный, наполнитель бюджета. Заметен также, что некогда считавшийся нарушителем устоев и едва ли не революционером Сергей Багапш рассматривается Кремлем как свой человек в Сухуми. Его зависимость от Кремля, заметим, намного более сильная, чем у первого абхазского президента Владислава Ардзинбы. Для Москвы в данном случае важен не конкретный человек, а принцип – работа с действующей властью. Сегодня это власть Багапш. Добавим к этому, что Москва не слишком благоволит политической конкуренции, плюрализму, несанкционированным внешним контактам. В этой связи перед абхазской элитой стоит непростая задача – продвижение своей самости и одновременное сохранение лояльности России. И президентские выборы в решении этой задачи играют, пожалуй, решающую роль. Если они пройдут цивилизованно, то есть без крайностей суверенной демократии, фальсификации, в условиях нормальной конкуренции власти и оппозиции, абхазская государственность получит новые импульсы. В ином случае неизбежно вмешательство России России, поскольку любой другой сценарий чреват дестабилизацией. В этой связи чрезвычайно важным является вопрос о том, какие уроки извлекла Москва из выборов пятилетней давности. Когда, напомним, односторонняя поддержка преемника харизматического Владислава Арзенбы привела к кризису вроде бы на пустом месте. Почему? Поскольку все кандидаты на пост президента были едины в своих симпатиях к России, а их расхождения касались качества абхазской государственности и цены независимости. Спустя 5 лет главная интрига избирательной кампании будет все той же. И даже главные персонажи вроде бы те же. Сергей Багапши, Рауль Хаджимба. Они только поменялись местами. В 2009 году несостоявшийся преемник, бывший премьер и бывший вице-президент будет пытаться взять реванш. Только цена вопроса выросла. В первую очередь из-за начала процесса международного признания. Таким образом, в Москве следует понимать на первый взгляд простую истину. Чем дальше Абхазия будет отстоять от Тбилиси, тем больше вопросов, критических замечаний будет обращено в сторону нынешнего гаранта абхазского самоопределения, то есть России. И выборы здесь станут одним из важнейших пунктов. Готова ли Москва к тому, чтобы не рассматривать Абхазию просто как 84-й субъект Российской Федерации? Сегодня на этот вопрос нет однозначного ответа, так как публичная политика в России практически отсутствует. В августе нынешнего года Владимир Путин нарушил многолетние неписанные традиции Кремля на постсоветском пространстве. Он встретился с абхазской оппозицией. Возможно, это знак новых веяний. Время покажет, насколько Москва действительно готова уважать суверенитет Абхазии, хотя бы и со всеми оговорками, и права союзника, о чем тот же Путин не раз говорил. Главное понимание того, что после 2008 года и признания Абхазии, Москва одним махом не решила все острые проблемы в этой республике. Она приобрела качественно иные и не менее сложные проблемы.
Это было мнение московского политолога Сергея Маркедонова. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Зеркало», у микрофона Олег Усов. И слушать эту программу можно не только в эфире на коротких волнах, но и в интернете. Я напоминаю, запомните и запишите адрес в интернете www.эхокавказа.com. На сайте есть функция прямого эфира. В пятницу власти самопроглашенной республики Южная Осетия предъявили 4 подросткам из грузинского села Терцениси обвинение в ношении оружия с целью организации беспорядков. В Цхинвале задержанных называют террористами, а в Тбилиси – детьми-подростками. Из Цхинвале передает наш корреспондент Тамара Тирашвили.
Молодых ребят в возрасте от 14 до 18 лет были обнаружены взрывчатые вещества и 4 гранаты. В настоящее время правоохранительными органами ведется расследование по факту незаконного проникновения с оружием на территории Республики Южная Осетия. Задержанные граждане Грузии находятся в следственном изоляторе. Как стало известно вашему корреспонденту, о задержании проинформированы российские силовые структуры, находящиеся на территории Южной Осетии.
Это была Тамара Тирашвили, а в Тбилиси смогли посмотреть телевизионные кадры с задержанными подростками, рассказывает Олеся Вартанян.
Стало ясным, как 4 грузинских ребят оказались на территории Южной Осетии. Вчера вечером по цхинвальскому телевидению показали сюжет, в котором подростки рассказывали, как они в среду отправились в село Хейти, где живут бабушка и дедушка одного из ребят. Это село полупустое, большая часть местного населения покинула его во время августовской войны. Сейчас оно контролируется цхинвальскими властями. На поступок к Хейти и были арестованы 4 грузинских ребят. Родственники подростков с облегчением узнали, что с их детьми все в порядке. Но шоком для них стало обвинение в ношении оружия с целью организации беспорядков. По цхинвальскому телевидению передали кадры, как двое из ребят в сопровождении осетинских полицейских подходят к кусту и оттуда достают сумку, в которой лежат гранаты и взрывчатые вещества. Эти кадры сопровождались комментарием заместителя министра внутренних дел Южной Осетии Виталия Гасиева.
Это прямая провокация в зоне безопасности, и использование подростков с этой целью вызывает возмущение, и она просто недопустима.
Жители села Терниси называют абсурдным обвинение в отношении ребят. Мать Георгия Румелашвили, одного из задержанных, рассказала, что ее сын уже несколько раз ходил этой дорогой в село Хейти и что уже были случаи, когда его задерживали и отпускали. Но с гранатами, она говорит, ее сын дела не имел. По сведениям международных организаций, незаконное ношение оружия стало уже традиционным обвинением для задержания около юго-осетинской административной границы. Это обвинение часто выдвигается как грузинскими, так и южно-осетинскими властями против тех, кого арестовывают за пересечение так называемой границы. Рассмотрение вопроса о 4 подростках и остальных заключенных с обеих сторон, скорее всего, пройдет на переговорах в Женеве в следующую среду. Однако грузинская сторона надеется на более скорое освобождение, говорит представитель грузинского МВД Шотаут Яшвили.
Надо, чтобы международные организации и западные страны, они надавили на Москву. Тогда эта ситуация очень быстро разрешится, потому что речь идет о 14-летних детей.
В свою очередь, грузинские политики продолжают требовать выдачи подростков. Сегодня в парламенте предложили этот вопрос рассмотреть в специальном порядке на Совете Безопасности. Некоторые из парламентариев требовали от правительства принять все возможные меры по освобождению детей. Другие предлагали расширить мандаты европейских наблюдателей, чтобы они выполняли полицейские функции в регионе. Вот какой ответ на это дал спикер парламента Давид Бакрадзе.
За всем этим стоит задача России создать обстановку для возобновления очередных агрессивных действий с российской стороны. Мы, конечно же, не должны дать им шанс использовать эти случаи. И поэтому для решения этих вопросов надо применять международные механизмы, что удачно и делает правительство. Но мы не должны дать России какую-либо возможность использовать такие инциденты как повод и условия для выполнения их агрессивных позывов.
И грузинская, и остинская стороны регулярно выдвигают требования по освобождению их жителей. Схивали продолжает ставить требования освободить 18 осетин, которые были арестованы или пропали после августовской войны. По данным международных правозащитных организаций, на осетинской территории в данный момент в тюремном заключении находится 14 грузинских граждан. Среди них, кроме 4 подростков из Тердзниси, 15-летний Георгий Арчвадзе. Он был арестован в селе Белоти в середине июля. Родственники других 6 задержанных из села Ламискана сегодня возобновили акции протеста с требованием вернуть их родных из тюрем Южной Осетии. Варвара Пахоменко из правозащитной организации «Мемориал» со времени окончания августовской войны следит за судьбой пленных и пропавших с обеих сторон.
Вообще постановка вопроса об обмене людьми, она несколько личная, я бы сказала. Здесь скорее было бы правильнее говорить о том, что та и другая сторона должна отпустить всех, против кого там не предъявлены серьезные обвинения или тем более вынесены, например, решение, что люди должны быть отпущены. Сейчас идет фактически на этих людях, как мне кажется, идет некий торг. У каждой из сторон пытается выгоды для себя что-то получше. И, в общем-то, люди становятся заложниками некой политической ситуации.
Это был материал Олеся Вартанян. Глава Горийского района сообщил нашему радио, что в 20 часов вечера по Москве южноосетинские правоохранительные органы должны были предъявить обвинение задержанным подросткам, однако до сих пор информации об этом не поступала.
Уже вернувшись в Тбилиси, Нагайдели заявил в интервью телеканалу «Рустави-2» о необходимости возобновления контактов с Москвой, в противном случае об отношениях с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии Грузия может даже не вспоминать. Я видел Зураба Нагайдели один раз в жизни, во время его визита в Прагу, когда он, будучи еще премьер-министром, встречался с журналистским коллективом «Радио Свобода». Происходило это в июне 2007 года, средний лет, худощавый. Он, не испытывая никаких видимых затруднений, начал общение с журналистами. Поначалу казалось, что диалог окажется живым и неформальным. Нагайдели отвечал быстро, подхватывая тему сразу после прозвучавшего вопроса. Однако довольно скоро выяснилось, что он предпочитает давать абсолютно формальные ответы, обходя острые политические моменты. Вражда между Тбилиси и Москвой уже тогда достигала почти предельных значений. Через какой-нибудь год с небольшим разразится война. А премьер-министр Грузии звучал так, как будто представлял какое-то островное государство, жизнь которого складывается в абсолютно бесконфликтном пространстве. Попытки разговорить его не имели успеха. Я не думаю, что это был исключительный день в жизни Нагайдели. Как чиновник, он, вероятнее всего, давно уже отработал некую единую линию публичного поведения, сухую и формальную. Для журналиста такое общение — напрасно потраченное время. Именно поэтому меня как-то издали удивило то обстоятельство, что именно этот человек возглавил рискованную и сомнительную экспедицию в Москву, что он стал центром скандала, который разразился в Тбилиси. Я связался с Зурабом Нагайдели. Блиц. Наша рубрика «Короткие вопросы, короткие ответы».
Блиц.
Зураб Нагайдели для рубрики «Блиц».
Уже звучат обвинения в предательстве в связи с вашей поездкой в Москву. Вы ожидали такой реакции?
Ну, если такая реакция есть, то она единичная, и на это я внимания не буду обращать, конечно. Когда я планировал эту поездку, я, конечно, знал, какая реакция за этим последует. В основном, я думаю, что люди рады и довольны. Я очень тоже рад, что я был первым.
Вы считаете, вам удалось возобновить контакты хотя бы в какой-то незначительной степени? То есть вот проложить эту линию, по которой в будущем можно будет как-то общаться с Москвой?
Ну, я сейчас так грандиозно этот вопрос не поставил бы, откровенно говоря. Я приехал с целью, чтобы объяснить людям, в чем будет заключаться наша политика. Я думаю, что нам это удалось. А удалось ли нам наладить связь или восстановить связь, пока об этом рано говорить.
Зураб, вы говорите, говорили о том, что для того, чтобы завязать какие-то связи с Абхазией и Южной Осетией, необходимо вести диалог с Москвой. А каким вам видится этот диалог? Какие вопросы должны обсуждаться?
Все вопросы, начиная от экономики, заканчивая безопасностью. Совершенно очевидно, что невозможно надеяться на то, что переговоры, допустим, с Сухуми и Цхинвали окажутся успешными, если параллельно будет идти жесткая конфронтация с Москвой. Это совершенно очевидно для всех. Я думаю, что это все понимают. А насколько плодотворно и насколько результативно эти переговоры будут идти, сейчас я имею в виду, зависит не только от меня, и пока не столько от меня даже будем говорить, так что поживем увидим. Мы сделали первый шаг, мы сказали и объяснили, в чем заключаются наши принципы. Я думаю, что люди это поняли, я думаю, что люди это приняли даже. Так что сейчас посмотрим, как дальше будет двигаться.
Но все-таки у Москвы и у Тбилиси сегодня взаимоисключающие позиции, никакой общей платформы даже в перспективе не угадывается. Вы считаете, что сегодня нужна просто готовность к переговорам?
Я думаю, что переговоры должны начаться без предварительных условий и ультиматумов, и между Тбилиси и Цхинвали, и Сухуми, соответственно, и между Тбилиси и Москвой. Я думаю, что даже сам факт переговоров будет важным, но там есть четкая последовательность вопросов, которые нужно обсуждать. В первую очередь, это должен быть вопрос, связанный с тем, чтобы подвести черту под войной, и чтобы исключить его возобновление, и чтобы исключить использование силы для решения этих конфликтов. Это, думаю, должен быть первым вопросом повестки дня, и с этого мы должны начинать. Кстати, этот вопрос и сегодня обсуждается в рамках Женевского формата, но там разговор идет на разных языках, так между слепыми и глухими, как там говорится. Второй вопросом должен быть восстановление отношений. Восстановление экономических связей – это тоже тот вопрос, решение которого заинтересованы все. Поэтому надо подбирать для начала те вопросы, которые будут обязательно приводить к результату. Понимаете? А более сложные вопросы надо оставить на последующие встречи, на последующее время. Потому что сначала нужно восстановить связь, сначала нужно восстановить доверие между сторонами в разговор.
Один из лидеров грузинской оппозиции Зураб Нагаидели для нашей рубрики «Блиц».
Прошу прощения, но материал рубрики «Блиц», в котором участвовали Зураб Нагаидели и Андрей Бабицкий, я облею в конце, а не в начале. По техническим причинам. Утихла стрельба, но не утихает напряженность. Конфликтующие стороны подсчитывают ущерб потери и на чьей стороне больше правды. Но никто не ведет учет смешанных семей, где отец осетин, мать грузинка, а невестка русская. Буферная зона грузино-осетинской родни в репортаже Мзии Парисишвили.
Осетинский говор доносится не с районов близких Цхинвали, а с глубь восточной Грузии. Осетинка с русским именем Нюра, мать двух грузин, уже не может видеть своих родных сестер, братьев и многочисленных родичей, которые годами виделись друг другом, гостили друг у друга. Жажду поговорить на родном осетинском она утоляет по-своему. Своих домашних животных созывает и ласкает на осетинском. Сестры и братья и в дни войны, и после звонят ей, но плохая связь, расстояние, ограничение во времени и комок в горле ей мешают пообщаться вдоволь. Для Нюры уже второе лето оборачивается личной трагедией. После августа она потеряла возможность увидеть близких родственников. Спустя год у нее умирает сын. Смерть племянника заставила ее сестер пойти на риск. Они прошли пару десяток километров безлюдных тропинок пешком и окольными путями добрались до сестры, чтобы вместе с ней разделить материнское горе и на осетинском языке оплакать племянника, грузина.
Только переживаю за то, что у меня дети половина осетини, половина грузини. Они любят мою родную, любят, и они переживают за то, что вот у нас такая обстановка. Больно за то, что мой сын умер. Умер, и не мою одной родня не были, только две сестры через как-то переехали, через лес, через пруд вот так перешли. И мои сестры, вы представьте, как они плакали. Плакали, что мои сестры, что сейчас мы только потеряли Грузию сейчас.
Но оказывается, во время войны человек одновременно может и терять, и обретать. После августа прошлого года рядом с Нюрой поселился ее родной племянник с семьей, грузин, беженец с Цхинвальского района, исконно с грузинской фамилией, но с осетинским именем. Алан тетю осетинку называет по-грузински «Мамида», что означает «папина сестра». Потеряв свой дом в 50 лет, оставшись без крова, Алан сознательно выбрал место для нового поселения вблизи тети осетинки. Теперь он беженец грузин, для тети Нюры «Надежда».
Я как будто уже дома. Все горы, все вот это слезы. Он мне облегчает. Это мой племянник. У него тоже такая смешанная семья. Бабушка сетинка, жена русская. И живем очень дружно. Никакое у нас никогда в жизни не было, никакие претензии.
Утешение находит Снюра и Алана мама, грузинка, бабушка Кето. Все, что случилось, это не имеет отношения к Нюре. Она своя, ведь она лучше всех знает, как они там жили, как выглядел ее дом, ее сад, двор, как они там вместе проводили время, разделяя горечь и радость. Двор, который сейчас пустует. Несмотря на то, что 80 лет ей приходится обживаться заново, что ее внуки, имея у себя дома все, сейчас зависимы от гуманитарной помощи, бабушка Кето перевернутое слово не может сказать и на осетин, и на русских.
Я даже на минуту не чувствую, что она осетинка, а я грузинка. Они так меня любили. Моя свекровь обидчивая женщина была. И Нюрен, отец, остальные сестры, мою свекровь все время ругали. Не обижай невестку, грузинку, нашу Кету. Даже сейчас, после того, как мы ушли, во мне ни на секунду не поселилась ненависть к осетинам. А как по-другому? Зять у меня осетин, невестка русская. Как я могу проклинать или русских, или же осетин? Пусть до утра мне не дожить, если я обделю свою русскую невестку от своих родных детей.
Невестка Оля сидит рядом с свекровью. 25 лет назад простая русская девушка из Ярославля даже не знала о существовании грузинской деревни, тогда еще в Южной Осетинской автономной области, Грузинской ССР. Любовь ее забросила на юг Кавказа, и через почти четверть века теплый климат обернулся для нее жгучим пламенем. Оля знает, как выглядит сейчас их спаленный дом. Родственники и друзья осетины на днях им прислали фотографии.
Подействовало на меня то, что уже в нашем дворе очень, как сказать, разрослись вот эти все, трава разрослась, что там уже люди не ходят, и уже больше всего у меня от этого сердце заболело.
Русская женщина плачет не только о грузинском дворе в Осетии, но и о другом.
Я хочу вот это рассказать. Как у моего мальчика в том году, у него день рождения 5 сентября. Мы все-таки не хотели, чтобы он остался без дня рождения. Какой-то маленький стол накрыли, и все беженцы собрались, грузины, все сели вместе за столом. Я как-то, мне было как-то, ну не знаю, стыдно, как... Я ни в чем не виновата, ну просто вот... Как-то мне было неудобно вообще перед всеми ними, что вот так произошло, что все остались без дома. И я села вот в дальний угол, там сидела, и они мне говорят, почему ты сидишь в дальнем углу? А я им сказала, а я оккупант. И они все начали смеяться. И мне сразу стало легко, и я села обратно к ним, как будто, ну, как к своим близким. И мы поехали в церковь, и я там поставила свечку. Я Бога попросила, чтобы он простил тех русских, которые сделали вот это, напали на Грузию. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Три женщины, дети разных народов, оказавшись под одним кавказским хребтом, потеряли территории, но не потеряли внутреннюю целостность. Заботясь друг о друге, они обретают силы. Они, одна большая семья, нашли свой мир, не подвластной политике. Они простые люди, нашли свою мудрость вместе в непростой жизни, вспыльчивого Кавказа.
Рассказывала Мзия Парисишвили. В начале недели Сергей Арутюнов спрашивал жителей Сухуми, что им нравится в настоящем, а с чем они не готовы мириться.
Голоса.
Стас Козва, 35 лет, известный спелеолог в Абхазии. Воевал во время войны 92-93 годов. Потерял ногу, имеет медаль за отвагу. Тем не менее, остается спелеологом. Лазит по горам и пещерам. Стас, сегодня первый день начала предвыборной кампании перед большими выборами. Выборами президента Абхазии. Насколько тебя это волнует и что для тебя политика сегодня в Абхазии?
В нашем обезьяньем питомнике есть замечательный персонаж по прозвищу Профессор. Это самец павиана, руководитель, вожак стаи. Во время войны он получил свое прозвище тем, что он выбрался из клетки, зашел в кабинет одного из сотрудников и порвал его диссертацию. После этого его прозвали Профессор. Когда в городе были бои, персонал обезьяньего питомника разбежался, он опять умудрился выйти из клетки, украл несколько курей, приносил их, разрывал и засовывал, кормил других обезьян. Представим себе такую стаю павианов, во главе которых сидит мощный такой бочкообразный самец. У него синий нос, красный зад и тяжелый взгляд. Он изгоняет всех претендентов на его трон, правит свою вот эту иерархическую такую тему и является единственным гегемоном в своем роде, в своей стае, в своем отечестве. И вдруг он стареет, или, скажем, его съедает какой-нибудь леопард, и он исчезает. На его место нет претендентов. Все самцы как-то они прибиты, какие-то стаи недопесков, которые способны только тякнуть на одну секунду и тут же оказываются нивелированными до общего уровня. Стая приобретает коллегиальный орган правления. После таких событий стая продолжает функционировать, но эти обязанности такого одного гегемона распределяются между недопесками, каждый из которых не имеет джагу-джагу для того, чтобы править самостоятельно. Генетически мы предрасположены только к этим двум формам правления. С нашим полуфеодальным сознанием мы ждем такого профессора во главе государства, который в тяжелую годину будет кормить ворованными курями народ. А в итоге жестоко разочаровываемся в виде стаи недопесков, не имеющих джагу-джагу.
Голоса.
Эхо Кавказа.
Вопросы жителям Сухуми задавал наш корреспондент Сергей Арутюнов. Вы слушали «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. Программу вел Олег Усов. Всего вам доброго.